بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. В этом очередном подкасте я бы хотел с вами пройти такую тему. Она называется как «Особенности посланника Аллаха саллиллаху алейхи вассалям». То есть личность посланника Аллаха саллиллаху вассалям, она, сами понимаете, стоит таким особым пунктом в жизни каждого мусульманина. И поэтому мы остро реагируем на то, если мы слышим его адрес какие-либо обвинения, либо недоразумения именно в его сторону, да. Но здесь, чтобы такие вот вопросы разрешить, нужно знать об особенностях посланника Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям. То есть, возможно, вам задавали вопрос или вам приходил в голову вопрос, почему у посланника Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, было больше 4 жен. То есть у него вот единовременно было, на тот момент, когда он умер, у него было 9 жен. То есть для чего это было? Или вопрос, например, о том, как долго он придумал Коран, или вопрос о том, был ли он искусным поэтом, что сочинил Коран, и был ли он столь грамотен, чтобы написать вот такую вот книгу, как Коран. Задают вот такие вот, я бы сказал, глупые вопросы те личности, которые хотят в чем-либо обвинить, но не дойти до истины. Вот чтобы знать ответы на эти вопросы или необоснованные обвинения в его адрес, нужно знать особенности, которые у него были. У посланника Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, были многие особенности и положения, которые касались только его, и это из уважения к нему. Это уважение проявил к нему сам Всевышний Аллах. Ну, также, в принципе, некоторые данные особенности, которые были у него, были и у других пророков. Однако, само уважение и некоторые особенности, которые были у него, они были только у него и не были ни у одного пророка до него. Давайте сразу, в принципе, и без примеров обойдемся, а как только мы с вами начнем нашу тему, все станет довольно-таки понятно. Вообще, исламские ученые определили в этой теме, о которой мы с вами будем говорить, это несколько видов особенностей, а именно их будет 4. Первая особенность – это то, что было запрещено ему, то есть пророку, саллиллаху алейхи ва саллям, но разрешено другим. То есть то, что было запрещено ему, но разрешено другим. Второе. То, что было разрешено ему, но запрещено другим. Я под словами «другим» подразумеваю, конечно же, мусульман. То, что было, это третий пункт, то, что было обязательным для него, но не обязательно для других. То есть, что было ему ваджибом, то есть, какие действия он должен был выполнять как обязательные, в то время как они для нас обязательными не являются. Ну и четвертый пункт – это отличие порока качествами и чудесами, которые у него было. Так, с вами давайте первую тему разберем. Это то, что было запрещено ему, то есть то, что было запрещено пророку Мухаммаду, саллиллаху алейхи ва саллям, но разрешено нам. Первое – это садака. Садака, я думаю, знаете вы, что это такое. То есть это какое-то подаяние, милостыня. Причем садака бывает у нас обязательно, это когда закят называемый его. И садака было у нас добровольно, например, да. Это просто вот как садака мы говорим, подаяние простое, милостыня. Или добровольное подаяние, или добровольное садака, нафиль садака. То есть это, я думаю, понятно. То есть пророку, саллиллаху алейхи ва саллям, было запрещено брать садака согласно его словам. То есть он сам сказал, воистину, сказал он, садака не разрешена ни Мухаммаду, ни семье Мухаммада. Воистину, она грязь людей. Это приводится в сборниках хадисов Муслима. А в другом хадисе передается от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, кушал только то, что ему дарили, и не кушал то, что было садакой. То есть, если ему приносили, например, финики и говорили, о посланник Аллаха, это садака. Он говорил, я не ем садака. Тогда Человек просто говорил, я тебе дарю, это мой подарок. Вот в том случае, когда он дарил это, да, дарил это, то есть он подарки принимал. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, принимал подарки, поэтому если ему, например, в подарок приносили финики, он эти финики кушал, например, или принимал какой-либо подарок, если только он был подарком, но не как садака. То есть, в принципе, мы с вами понимаем, да, что здесь имеется в виду. Мудрость-то была заключена в том, чтобы, вот именно в том, что ему запрещена садака была, заключается в том, что это был способ отдаления пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, его величие и уважение от грязи людей. Если мы с вами посмотрим на саму суть садака, милостыня, да, то мы с вами должны обратиться к одному из аятов Корана, в котором говорится, если сразу скажем по-русски, это будет звучать следующим образом, то есть «Ей возьми из их имущества садака, посредством которого ты очистишь их». То есть человек, если желает очистить себя от грехов, очистить свое имущество от каких-либо изъянов, он выдает из этого имущества садака. То есть он очищает. А мы очищаем от чего вещь? Мы не очищаем вещь от чистого чего-то. Мы очищаем всегда от грязи. Поэтому и свое имущество мы очищаем, выдавая от себя садака. То есть это есть нечто грязное, что, например, человек выводит из себя. Да? Ну, конечно, между людьми это положено. То есть садака берут, то есть если садака дают, то его нужно принимать. В принципе, даже если садака дает богатому человеку, он может брать. То есть это добровольный садака, то, что относится к добровольным садака. Если человеку дают садака как закят, то есть вот, например, обязательный садака, да, получается у нас, закят, если его дают богатому человеку, то уже закят не положен, в отличие от садака добровольного. То есть мы с вами понимаем, что садака было запрещено посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, это только потому, что это была такой грязью, как бы, да, образно говоря, это грязь садака, это грязь от людей, которым они очищают свое имущество. Поэтому посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, было запрещено брать садака. Точно так же было запрещено брать садака и его семье. Следующее. Особенность посланника Аллаха, саллиллаху алейхи, это то, что звучит этот пункт так. Я вот назвал его так. Удержание той, которая не хотела с ним никаха. Например, ему было запрещено удерживать жену, если она хотела с ним расстаться. Другими словами, если она хотела талака. Вот тут тоже как бы такой небольшой пункт разъяснил. То, что касается талака. Если, например, мужчина и женщина, они сочетались браком, они совершили никах, у мужчины в этот момент у него есть право на талак. То есть только мужчина имеет давать право талак. И если женщина, например, просит талак, мужчина вправе дать талак, мужчина вправе и не дать талак. То есть это его прерогатива, это его право. Что же касается, на примере пророка, то если какая-либо женщина не хотела с ним талака, то он не мог ее удерживать. Если она не хотела с ним жить, он сразу с ней расставался. Вот в доказательство данной особенности приводится хадис в сборнике Бухари. Он передается от Аиши, радиаллаху анха, о том, что бинту аль-Джауна, когда к ней приблизился пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, она сказала: «Аузу билляхи минка». То есть прибегай к Аллаху от тебя. На что пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал: только что ты прибегла к великому. Возвращайся к своей семье. То есть слова «возвращайся к своей семье», они указывают на то, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, сделал намек на совершение талака. То есть он отпустил ее. Если она сказала: прибегай к Аллаху от тебя, то есть от посланника Аллаха, он сказал: хорошо, возвращайся к своей семье. То есть слова «возвращайся к своей семье» — это есть не что иное, как фраза, произнесенная с намерением на развод. А если кто проходил тему по разводу, например, по тому курсу, который был, да, у нас сделан, Они знают, что есть у нас открытая фраза талака. То есть, если мужчина говорит «талак», тебе развод, или ты разведена, и мужчина говорит это своей женщине, то есть своей жене, у них происходит талак. Или мужчина может сказать завуалированно, да, то есть с намеком. Например, возвращайся к своей семье, или ищи себе мужа, или уходи, например, из моего дома, возвращайся к себе. То есть вот тут тоже мы видим, да, что удержание той, которая не хотела с ним никак. В этом тоже есть очень такой большой момент положительный. Да? Это касается того, что потом не могли сказать, никто не мог сказать о том, что пророк очень был таким черствым человеком, и он силком заставлял всех жен жить с собой. То есть этого никто не может сказать. То есть пункт о том, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, не мог удерживать ни одну женщину, с которой он жил, ни одну жену, с которой он жил, это доказательство того, что у него был очень такой мягкий нрав. То есть, если у него было 9 жен, и если все они были женами, они все этим были довольны, значит, это не просто так. И если бы, например, сказали, что у него жены просили развод, а он им не дал, вот он такой вот тиран, и так далее, и так далее. То есть вот неприятели пророка, неприятели ислама, они могли бы на этом играть. А тут уже конкретно уже посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, было запрещено удерживать жену, если она не хотела с ним никаха. Следующий пункт — это тоже такой снимать кольчугу. То есть у пророков, вообще у всех у пророков, также и у посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, была особенность того, что, например, если пророк одевал кольчугу, например, ну, военное снаряжение получается, и он, например, сражался с захватчиками, понимаете, да? Например, когда при открытии Мекки там или каких-либо других ситуациях. То есть он, если он надел ее, он не может ее снять, пока он не сразится со своими врагами. То есть там приводится очень такой длинный хадис, но в общем просто я его... В общем просто вот я его там объясню в том, что если он, посланник Аллаха, или любой другой пророк Аллаха, одевали кольчугу, то они уже не могли его снять, пока они не сразятся со своими врагами. То есть это тоже была как бы такая особенность. Но эта особенность уже была, как вы понимаете, всех пророков. Следующий пункт – это вероломность глаз. Вероломность глаз – это в том смысле, что вот если мы возьмем в пример себя. Если кто-то нам не нравится, если кто-то нам неприятен, и все-таки нам с ним приходится встречаться, общаться. Мы, получается, так, что он нам не нравится, но мы вот показываем свое расположение к нему. Мы с ним добры можем быть, мы с ним можем быть очень мягки, но в душе мы можем, например, его не любить. Но посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, он не давал понять вот глазами нечто другое, отличное от того, что он чувствовал в данный момент. Если посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, злился на что-либо, значит, это было на нем ясно видно. Если он был в хорошем распоряжении духа, это тоже было ясно видно. То есть он не делал так, что у него плохое расположение духа, но он вот такой радостный. Или, например, что он такой вот радостный, а внутри он печальный. То есть он каким был, таким был. Это была вот такая открытая книга. Если ему плохо, значит, ему плохо. Если ему было хорошо, значит, ему хорошо. Он никогда не показывал того, чего не было у него вот на душе в данный момент. Следующий пункт – это обучение письменности. Обучение письменности. Всевышний Аллах в Коране, это в суре Анкабут, да, Анкабут, 48 аяте, сказал: «Ты не читал прежде ни одного писания и не переписывал его своей рукой. В противном случае приверженцы лжи впали бы в сомнение». Вообще, на протяжении всей своей жизни посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, никогда, в общем, как до того момента, когда ему начали ниспосылаться откровения, и после него он никогда не читал ни одной книги и не умел писать. Он не написал ни одной буковки за всю жизнь. То есть, ну, как бы это было общеизвестно о том, что он был неграмотен. Он был неграмотный, он не умел ни читать, ни писать. То есть это, в принципе, уже понятно. И даже вот это качество, то, что он был неграмотным, оно описано и в небесных книгах. То есть вот так Всевышний Аллах сказал, прочитаем, если просто перевод, который последует за посланником, неграмотным пророком, запись о котором они найдут в Таурате и Инджиле. Он повелит им совершать одобряемое и запретит им совершать предосудительное. То есть здесь он как бы, сами понимаем, что человек неграмотный, если он не умеет читать и писать, соответственно, он не может написать что-либо сам. То есть это исторический факт, никто не может сказать, что он был очень грамотным человеком, что он был очень умелым писцом. Это просто в это никто не поверит. Это было известно давно, это было известно всем, что он был неграмотным. Поэтому если кто-то говорит, что он сам придумал Коран, это все ложь. Ложь это все. Потому что неграмотность была признаком его пророчества вообще. Следующий пункт – это обучение поэзии. Всевышний Аллах так сказал: «Мы не учили его, то есть Мухаммада, поэзии, и не подобает ему это». Это приводится в суре Ясин, 69 аят. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, он не знал поэзии, не знал ее видов, направлений, течений. Он никогда этим не занимался, и это было общеизвестно. То есть наряду с тем, что он был неграмотным, он никогда не умел слагать стихи. Он никогда не умел слагать стихи, он не слагал стихи. И это также было признаком его пророчества. Поэтому никто не может сказать, что Мухаммад, ваш Мухаммад, сам написал Коран, сам придумал Коран. Вообще поэзия в то время была очень-очень широко распространена среди вот его племен, ну вообще племен, арабских племен. Там было очень такое большое множество племен, и все они, то есть мы сами понимаем, если, ну, в большинстве своем случаев, вот в своей большой массе, арабы были неграмотными. Очень такие единицы из людей могли писать. Вот те, которые были грамотными, те арабы, которые были грамотными, они были писцами у посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Они записывали Коран, когда он не спасался ему. И вот вообще вот грамотных арабов среди вот этих племен было очень мало. И, соответственно, если человек неграмотен, если он не умеет писать и читать, то у него очень развивалась память. Очень, у арабов в то время была очень такая феноменальная память, просто это не сравнить с тем, что мы сейчас имеем. И очень так была распространена поэзия. Это были у них целые соревнования. Там, например, представители всех племен приходили вот около Кабы, читали стихи, и самый красивый стих вышивали и вешали на Каабу, и так он там висел целый год. Вообще, очень много примеров тому, что пророк не занимался поэзией и не знал ее. К примеру, когда ислам начал распространяться, курайшиты посоветовались, и некоторые из них сказали: «Мы будем говорить, что это поэт». Другие возразили и сказали: «Клянемся Аллахом, вы будете лгать арабам, воистину они знают виды и направления поэзии, и клянемся Аллахом, его слова не подходят ни под один из них». То есть в его чтениях Корана нет ничего похожего на стихи. Вообще просто вот такое вот распространенное мнение, да, вообще то, что раньше арабы сами придумали, богатые арабы, те, которые сопротивлялись распространению ислама, они говорили, что это поэт, и дайте вспомнить, они говорили, что он поэт и сумасшедший. Поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, он никогда не любил, вот он не знал поэзии, он поэтому никогда не любил, когда его звали сумасшедшим или поэтом. То есть он не знал поэзии вообще. И вообще, вот если все книги, например, читать, все книги читать, вот где-то какие-то отрывки появляются, и там написано, что вот конкретно, если человек был очень грамотным в поэзии, если он слышал Коран, он говорил, что это невозможно придумать. Коран невозможно придумать. Невозможно сделать что-либо подобное ему. Поэтому это то, что, например, он не обучался поэзии, он не умел слагать стихи, это было также его доказательством тому, что он не придумал Коран. Следующий пункт мы с вами пройдем. То, что было разрешено ему, но запрещено нам. Это непрерывный пост в несколько дней. У нас тут вопрос в чем состоит. То есть мы, например, у нас есть Рамазан, у нас есть Ураза, который мы держим пост, да, именно этот в месяц Рамадан. Или, например, у нас есть еще дополнительные дни. Вот дополнительные дни, когда мы с вами держим, мы с вами не можем держать несколько дней подряд без приема пищи. Но у посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, была такая особенность, что он мог несколько дней совмещать. А вообще в своих хадисах посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, он сказал: не соединяйте, то есть два дня подряд. Он говорил: не соединяйте. А ему сказали: воистину ты соединяешь? Он ответил: я не подобен ни одному из вас. Меня кормят и поют. Передается также от Аиши, радиаллаху анха, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал. Он вообще как бы со ее слов он сказал, что запретен вам непрерывный пост в несколько дней, да, то есть он запретил непрерывный пост в несколько дней из милости к людям. А люди сказали: воистину, ты соединяешь. Он ответил: я не подобен ни одному из вас, воистину кормит меня Господь мой и поет. То есть вот даже вот некоторые ученые, вот один из этих ученых, Хафиз ибн Хаджар, по поводу вот этих изречений, по поводу этих хадисов сказал: вот совокупность данных хадисов указывает на то, что совершение посланником Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, непрерывного поста в течение нескольких дней является его особенностью. То есть это была только его особенность. Он, это было ему разрешено, а нам запрещено. Мы не можем так вот несколько дней подряд поститься. Почему? Потому что пост, держа такой пост, мы с вами можем довести себя до такого состояния уже, когда обессиливание, да, и вот что может произойти, если человек обессилен, он может, например, оставить уже то, что ему обязательно. Он скажет: то я так себя плохо чувствую, что не могу намаз прочитать. То есть, совершая дополнительное, человек может довести себя до такой степени, да, вот именно когда соединяет два дня, например, да, или несколько дней, он может себя довести до такой степени, что уже не сможет выполнять обязательного. То есть, получается, оно того не стоит. Совершать дополнительное, потом пропустить обязательное, это, сами понимаете, неравно по степени. Так, следующий пункт у нас будет. Это женитьба без попечителей и свидетелей. Вообще, в исламе очень большое внимание отдается семье. Семья – это составная всей мусульманской общины. То есть мы сами понимаем, да, что если семья, она, скажем так, будет под влиянием всего дурного, что есть, то это отразится также и на обществе. Если семья, она, скажем, исповедует добро, там, ну и все то хорошее, что может исполнять мусульманин, то, соответственно, это оно в совокупности, все семьи, они создают общину, скажем так, которая основана на добре, а не на зле. И здесь у нас вот одно из положений, это которое относится к бракосочетанию, это является наличие опекуна, вали. Мы сами знаем, ну, если не знаете, то узнаете, что вали, наличие опекуна женщины при замужестве, это является обязательным по всем мазхабам, кроме ханафитского. То есть у Абу Ханифы, по Абу Ханифе, вали не обязателен при заключении никаха, при заключении брака. Но здесь суть-то не в том, что где он обязательный, где не обязательный вали, да? А суть в том, что если вали есть, то есть для чего он нужен? Вали нужен для того, чтобы соблюсти права женщины, которая выходит замуж. Если женщина выйдет замуж в неравный брак за неравного мужчину, вот если они поженятся, это будет неравным браком. Такой брак, он, как правило, может продлиться, ну, недолго. Если, например, скажут, я богатый, а ты бедный, вот я набожный, а ты не подходишь мне, ты грешник. В любом случае, даже если, например, женщина кого-то выбрала, если он будет неравным ей, да, по положению, по богобоязненности, там, по имуществу, то вот эта ситуация, она будет также влиять еще и на вали. То есть вали, наличие опекуна при никахе, оно гарантирует соблюдение прав женщины. Ну, в отличие, например, от того, что все масхабы, кроме ханафитского, говорят о том, что вали является обязательным, опекун является обязательным, а у ханафитов является он необязательным, да, у нас он необязательный. Но в то же самое время вот почему-то есть такая точка зрения, что люди, ну, молодые приходят, например, да, и хотят пожениться, говорят, вот по Абу Ханифе необязательно ведь спрашивать вали. Ну, говоришь, необязательно, но, говоришь им, если вы сочетаетесь с браком в неравный брак, если, например, женщина выходит за неравный, в неравный брак, если мужчина ей не равен по некоторым критериям, то вали потом имеет право аннулировать этот брак. То есть в любом случае, если у них в основе своей сначала не считается, а по Абу Ханифе вали имеет право на расторжение брака, если он будет неравным. То есть здесь мы с вами видим, да, что как опекун, так и вали. Они являются, скажем так, гарантом соблюдения прав женщины при заключении бракосочетания. Также еще у нас есть и свидетели. У нас свидетели также в никахе, они тоже являются обязательным, скажем так, да. Здесь у нас свидетели в чем важны? То же самое, как вот вали, они следят за тем, чтобы были соблюдены права женщины, свидетели, они, скажем так, соблюдают права также женщины, но уже, например, они соблюдают права, что она, например, вот если было бы без свидетелей, да, муж сказал бы, а все, иди, ты мне больше не жена, и не докажешь ты это. А если есть свидетели, все, права у женщины есть. Они в любой момент могут подтвердить, что да, эта женщина является его там, супругой, то, что это дети от него. То есть это все, вот как попечитель вали, так и свидетели шухуд, они являются гарантом женщины, то есть что ее не ущемлят ее в его правах, то есть в ее правах. Но, то есть мы сами видим, да, что это гарант для женщины. Но посланник Аллаха, салям, мог жениться без попечителей и свидетелей. Так случилось, когда он женился на Зайнаб бинту Джахш. То есть мы с вами понимаем, что неравный брак, да? То есть если женщина выйдет в неравный брак, если вали не согласен, все, брак расторгается. Или вначале он говорит, нет, не согласен я, значит все. Но тут сам пророк женится на женщине. Сам пророк. Вообще выше пророка по степени, вообще по статусу, по степени, по богобоязненности никого нету. Поэтому в любом случае женщина выходит, конечно же, ну, в неравный брак. То есть если женщина ниже мужчины по статусу, то это можно. Это будет неравным браком, но это можно. Речь идет о том, что если женщина богатая выходит, например, за бедного, это неравный брак. Если женщина бедная выходит замуж за богатого, это наоборот хорошо. А вот здесь вот смысл-то в том, что если пророк берет замуж женщину, то в любом случае он выше ее. Поэтому вот здесь вот у него такая есть особенность, что он женился без победителя и свидетель на Зайнаб бинту Джахш. Ну, даже вот, например, сама Зайнаб бинту Джахш, она гордилась бракосочетанием с пророком и говорила: «Вас выдали замуж ваши семьи, а меня выдал замуж Всевышний Аллах». То есть женитьба пророка, саллиллаху алейхи вассалям, на Зайнаб бинту Джахш, это было как вахи, то есть это было приказом Аллаха, указанием Аллаха. И приводится также в хадисах от муслима, от Анас ибн Малика, ради Аллаху анху, он сказал, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, не праздновал ни с кем из своих жен бракосочетания так долго и хорошо, как праздновал он женитьбу на Зайнаб. Следующий пункт – это женитьба более чем на четырех женщинах. А вот тут мы с вами подошли как бы к этому вопросу. Например, некоторые задают такой вопрос. Почему у вашего пророка было 9 жен? Смысл-то… Вы даже, в принципе, сами сможете ответить на этот вопрос, когда я вам скажу некоторые вот такие полезные моменты от того, что было у него именно 9 жен. Вообще, мусульманин, вот, например, я или там другой мусульманин, вообще мужчина-мусульманин, не может жениться более чем на 4 женщинах одновременно. Об этом сказано в Коране. И об этом же говорил пророк. В Коране Всевышний Аллах сказал: «Если вы боитесь, что не будете справедливы к сиротам, то женитесь на других женщинах, которые нравятся вам, на 2, 4, 4». То есть от 1, 1, 2, 3, 4. Все, 4 жены. Также есть сунни пророка, саллиллаху алейхи вассалям, вот человек по имени Гуйлан ибн Салям ас-Сакафи принял ислам, и у него было 10 жен на тот момент, когда он принял ислам. Пророк сказал ему: выбери из них 4 жены. То есть вот сам имам Шафи, он сказал, что сунна посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, ясно указывает на то, что никто не может жениться более чем на 4 женщинах одновременно, кроме пророка. Вот его женитьба на 9 женщинах, на 9 женах, это было особенностью его пророка. Это положение относилось только к нему, и среди ученых нет разногласия в том, что на момент с его смерти у него было 9 жен. Женитьба на таком количестве женщин имела следующие положительные моменты для ислама в целом. То есть это не нужно, скажем так, думать о том, что вот это в каких-то своих целях, а он был такой вот неудержимый пророк, имел много жен. Нет, здесь именно были такие моменты тонкие, они помогали именно в исламе. Вот следующий, самый главный такой пример у нас с вами будет. Вот мы с вами живем, мы с вами, например, женимся. Мы с вами, то есть у нас как бы есть своя личная жизнь, да, есть с вами такая общественная жизнь. Вот мы приходим на работу, или мы, там, например, уходим домой потом. То есть мы на работе не такие, как дома. Мы на работе не такие, как дома. И дом, вот эта домашняя атмосфера, домашняя обстановка, это единственное место, где мы можем быть сами с собой. То есть, если мы выходим на улицу, там, например, да, или мы, если выходим на работу, то мы все такие аккуратненькие, беленькие, чистенькие, мы все такие пунктуальненькие, и все такие вежливенькие. А если домой придем, то мы не будем же вот такие, ну, так общаться с женой так, как будто это наш компаньон по работе. Нет, мы с ней говорим так, как мы говорим обычно. Вот со своими семейными, там, с детьми, там, с родственниками. Там, например, с женой такое супружеское отношение. С родственниками тоже такое родственное отношение. То есть мы с ними себя так ведем, так, как такими, какие мы есть. То есть мы не можем вот все 24 часа в сутки быть не теми, кем мы не являемся. То есть быть такими строгими начальниками, такими, там, вот так вот, например, да. Или такими большими, такими исполнительными работниками там. То есть это не получается. Вот в то же самое время, да, например, 9 жен у пророка. Если посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, был набожным, все говорили о том, что это был просто ходячий Куран, например, да, это потому, что его нравственностью был Куран. Вот смысл в том, что если пророк, он показывал бы на людях, что он не такой, вот он такой очень хороший, а если в семье был бы он тираном, то любая из девяти жен сказала бы, что он был бы, он был тираном. Но нет. Ни одна жена его не говорила. Они все утверждали то, что каким он был с людьми, таким он был и с нами. То есть он был богобоязнен, он был мягок, он был и строг. То есть это все было в нем и сочеталось. То есть он не показывал ничего такого, например, на людях, чего не было, например, среди его семей, например, да, его семье. То есть как он был богобоязнен среди сахабов, когда он оставлял их, так он был богобоязнен и среди жен, просто вот семейной обстановки. Потом тоже у нас есть такие важные моменты. Мы сами понимаем, да, что когда человек вот общается, это вот его как-то социальная такая, да, атмосфера, социальная жизнь, это когда вот мы общаемся с другими людьми. Но это все-таки пророк. Вот если мы знаем, как он вел себя с другими людьми, как он общался с ними, на какие вопросы отвечал, какие были, например, там перипетии жизни, которые были предопределены Всевышним Аллахом. Но в то же самое время мы сами должны как бы тоже, вот если все люди, например, они в социуме, да, находятся, то также люди, они имеют также свои семьи. Как им со своими семьями общаться? Как нам, вот как мне, как, например, вам, как мужчине, как вот, например, другому брату-мусульманину, как, например, другой сестре-мусульманке, да, как вашей супруге или вашему супругу общаться с, вот между вами, как общаться? Вот именно как общаться с супругом, вплоть до того, как у них должна происходить интимная связь, все это установлено на примере жизни посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, с его женами. То есть одна жена – это одна ситуация, две жены – это две ситуации, три жены – это три ситуации, четыре жены – четыре ситуации. Всякая женщина, у нее свой характер, всякая женщина, у нее свои, например, там вопросы. А всякая женщина – это свои ситуации. То есть, вот чем больше жен было у него, тем было больше ситуаций, тем было больше ответов на какие-либо ситуации, которые могут происходить у нас, например, в данном времени и с какими-либо людьми. То есть, чем больше ситуаций, тем больше решений для нас. Надеюсь, я объяснил вот этот второй пункт, да, то, что чем больше мы знаем о его личной жизни, а чем больше жен, получается, тем больше жизни, да, личных. Это тоже для нас очень является важным. То есть, если с одной женщиной, с одной женой могло что-то произойти, то с другой оно не могло произойти, да, например. То есть, чем больше жен, тем больше вероятности каких-либо ситуаций, которые могут возникать еще и у нас в жизни. Это очень тоже такой момент. Но во-вторых, когда он, даже не во-вторых, а в-третьих, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, он женился вот на женах, ну, там тоже, как бы, понимаете, да, что его обзывали и поэтом, там и колдуном обзывали, да, то, что и прорицателем. В любом случае, если он этим чем-то занимался, любая из его жен, она все-таки его за этим делом застала бы, если бы он этим занимался, но аузу билля, мы сами точно знаем, что он был пророком, он не был никогда ни прорицателем, ни поэтом, ни там колдуном. Следующий этот пункт, это в том, что там вот арабы же у нас были, как бы они по племенам жили, племенное такое, да, родство. И, соответственно, мы сами понимаем, что вот эти вот араб, если у них как бы очень такое было сильное, вот выражено племенное житье, так скажем. Поэтому, если пророк, например, брал в жену какую-то представительницу одного племени, они уже гордились тем, что например, представитель их племени, представительница их племени, она была замужем за пророком. И они уже тоже как бы образовывали такой, ну скажем, союз, да, то есть они уже не враждовали, не воевали, а наоборот уже были союзниками. То есть это такой уже, тоже шаг такой был очень хороший для ислама. Конечно, здесь очень много таких вопросов можно. Ну вот самый главный таких вот пункт я вам обозначил, да, почему было у него 9 жен. Почему было 9 жен. Ну, конечно, ну ладно, об этом как-нибудь в другой раз. И еще также было у него сражение в городе Мекка. То есть это то, что было разрешено ему и запрещено другим. Вообще город Мекка, это является территорией харам. Харам, то есть это территория запретной. То есть там совершать ничего запретного нельзя. То есть на ней запрещены убийства, проливание крови, нечестие. Вплоть до того, что на территории харам нельзя ломать ветки деревьев или вырубать сами деревья. Но Всевышний Аллах позволил своему посланнику, саллаллаху алейхи ва саллям, начать сражение в достопочтимой Мекке на час, на один час в дневное время, в ходе которого были повержены 20 мушриков. В день открытия Мекки посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Воистину Мекка сделал, то есть воистину Мекку сделал запретным Аллах, и не сделали запретные ее люди. И не разрешено человеку, верующему в Аллаха и в судный день, проливать в ней кровь и вырубать деревья. Если кто-то будет разрешать сражение, по примеру посланника Аллаха, то скажите ему: воистину Аллах разрешил ему это, но не разрешил это вам. И воистину это было разрешено мне на один час дневное время. Запретность этой территории вернулась точно так же, как она была запретной вчера, и пусть засвидетельствовавший это, то есть пусть тот, кто это услышал мои слова, донесет это до отсутствующего». То есть сражение в городе Мекка, оно это, сами понимаете, это было грех, грехом, но это было дозволено посланию к Аллаху на один час, то есть на какой-то промежуток времени, равный часу примерно, в дневное время, когда началось сражение, оно сразу практически кончилось, и город Мекка был открыт для мусульман. То есть те, кто был прогнан, те, кого прогнали из Мекки, они вернулись в свои дома, в свои разграбленные дома, и, соответственно, это уже было открытие Мекки. Но тоже как бы, скажем так, нужно сказать о том, что было обязательным для него. То есть это пункты, которые обязательны для него, но не обязательны для нас. Вот просто так вот перечислим. А вообще смысл того, что было для него обязательным, заключается в том, чтобы возвысить его и наделить еще более высоким уровнем. Например, к особенностям, которые были обязательными для него, но не обязательными для нас, можно отнести обязательное совершение молитвы Духа. То есть есть молитва Духа, которая читается днем до, то есть после восхода солнца по прохождении некоторого времени и до выстаивания вот, молитвы Зухар. Потом выстаивание ночных молитв также было для него обязательным. Использование мисвака было для него обязательным. Жертвоприношение также было для него обязательным. И он также обязан был совещаться со своими сподвижниками. То есть в каких-то вопросах он это было для него обязательным, ваджибом. Следующее. Вот некоторые отличия мы с вами тоже пройдем. Пророка качествами и чудесами, которых не было ни у кого. Например, непогрешимость в словах и делах. То есть посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, был непогрешим в своих словах, действиях. В них не было ошибок, которые были связаны с доведением послания. Всевышний Аллах в суре Ан-Наджм сказал: «Клянусь звездой, когда она падает, не заблудился ваш товарищ и не сошел с пути. Он не говорит по прихоти, это всего лишь откровение, которое внушается». Это то, что объединяло его с остальными пророками, вот этот пункт. Что же касается общины порока, то любой ее представитель может ошибаться. То есть мы сами можем ошибаться. У нас вот мы говорим, либо у нас могут быть ошибки в делах, либо могут быть ошибки в словах. Но это было отличие порока. То есть он этим отличался, что он был непогрешим в своих словах и непогрешим в своих делах. Следующее. Кто пренебрегает пророком или ругает его, является неверным. Тоже там приводится один из хадисов, когда один человек, скажем так, ругал пророка. И в этом, в том случае, например, человек, он, один человек хотел его заставить замолчать до такой степени, что нечаянно убил его. И когда у него, его хотели же как бы наказать за то, что он убил человека, ну вот он сказал, что он ругал пророка, и я хотел просто его говорить, замолчать так, что нечаянно убил его. Поэтому любой, кто ругает пророка, пренебрегает им, приписывает недостатки как ему самому, так и его семье, и его, или его религии, или мешает его роль в исламе, то во всех этих и других подобных случаях человек считается уже не мусульманином. То есть есть такие, да, люди, мы с вами знаем, что они или ругают пророка, или говорят, что вот он просто так вот, скажем так, некоторые говорят, что Джибриль ошибся и не к тому человеку Куран не спаслал. Астагфируллах, конечно. И, например, уменьшает его, да, роль. Или, в общем-то, каким-то образом дает понять, что он недовольный. Вот в таком случае человек считается не мусульманином. Следующий пункт — это то, что было. Это возведение лжи на порок, а не подобно возведению лжи на другого. То есть у нас что подразумевается? Вообще ложь является большим грехом и действием, которое оно недостойно верующего. Мы с вами знаем хадисы, в котором говорится о том, что человек может быть жадным, ну, имеется в виду, мусульманин может быть жадным, мусульманин может быть трусом, но никогда не может быть лжецом. Это мы с вами знаем. Вообще ложь — это то, посредством чего люди попирают права друг друга. Достигают какого-то уровня, положение или богатство за счет обмана. Ложь, она подобна болезни, которая постоянно прогрессирует, если от нее не лечиться. То есть у нас что может быть? Ложь, она может порождать другую ложь. Вот если человек солгал и понимает, что ложь его, она скоро раскроется, ему приходится опять лгать, ему приходится опять лгать. Постепенно ложь, вот она его и вот постоянно вталкивает еще более дальше в ложь. То есть он, когда уже человек сам запутается, все уже. Но если человек кто-то вот лжет, да, если человек лжет другому мусульманину, мусульманин лжет другому мусульманину, это грех. Но особенно вероломна будет та ложь, которая взводится на Всевышнего и его посланника. То есть если вот кто-то говорит, что вот посланник Аллаха Саласлам так сказал, или он так делал, а на самом деле он этого не делал. Поэтому, вот если кто так вот делает, он покушается на религию и играет с толпами ислама. Поэтому все исламские ученые, они вывели положение о том, что ложь, возводимая на пророка, является одним из великих грехов. Следующая особенность — чудо – это особое видение. То есть посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, он видел иногда то, чего не видели другие. Например, приводится от Аиши, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «О Аиша, это Джибриль, он передает тебе салям». «Я сказала, – говорит Аиша, – и ему мир, милость Аллаха и его благословение. Он видел то, чего не видел я». То есть посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям говорит: вот Джибриль здесь, и он передает тебе салям. То есть он видел то, чего не видели другие люди. Вот Абу Хурайра передается: как-то раз посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям совершал с нами молитву, а потом он прекратил молитву и сказал: «О такой-то, почему ты совершаешь молитву, как...» Ну, то есть, почему ты совершаешь, не совершаешь, да, скажем, почему не совершаешь молитву, как положено? Разве не смотрит молящийся на то, как он молится, и воистину он молится для себя? Воистину, клянусь Аллахом, я вижу то, что происходит сзади меня, так же, как вижу, что происходит передо мной». То есть это, мы сами понимаем, это у него было особое видение. «Его вознаграждение за молитву, совершенной сидя, так же, как молитва, совершенная стоя». У нас с вами положение есть такое, что молитва, которая совершается, ну, мы говорим о добровольной молитве, нафиль молитва, нафиль намаз, если человек устал, он может сидя читать молитву. Если даже не устал, он может совершать молитву сидя. Но в данном случае человек, совершающий молитву сидя, получит вознаграждение в два раза меньше, чем тот человек, который совершает молитву стоя. Но приводится у муслима, что Абдулла ибн Амр сказал: «Мне передали изречение пророка, в котором он сказал: молитва, совершаемая сидя, половина молитвы. А когда я пошел к нему, то увидел, что он совершает молитву сидя, и я положил руку свою на его голову. Он спросил: что тебе, у Абдулла ибн Амр?» То есть посланник Аллаха сам спросил: что тебе, у Абдулла ибн Амр? Я сказал: передали мне, о посланник Аллаха, что ты сказал: молитва, совершаемая сидя, половина молитвы, а ты совершаешь молитву сидя. Он ответил: да, но я не подобен ни одному из вас. То есть это тоже было его особенностью. Но молитва его, как совершаемая сидя, так и совершаемая стоя, она являлась молитвой в равной степени вознаграждаемой как за сидячую молитву, так и за молитву стоя. Следующее. Пророк не наследовался. Вообще, пророки — это рабы Аллаха, которых он облагодетельствовал тем, что назначил их пророками и посланниками для доведения своих законов. Смысл их существования — это было донесение до людей того, что помогло бы им идти по прямому пути, а не накапливать имущество для того, чтобы его наследовали другие. Все пророки, они жили для того, чтобы довести приказ Аллаха до людей, истину довести. Никто из них не работал, никто из них там не накапливал имущество специально, чтобы накопить пусть в себя деньги, чтобы их потом отдать наследникам. Нет. Посланник Аллаха сарасрам сказал: мы, то есть пророки, не наследуемся. То, что остается после нас, является садакой. То есть деньги, которые остаются от пророка, любого, который умирает, они не наследуются, они не раздаются его родственникам. Они все как садака раздаются. Следующее. Жены пророка – это матери верующих. Такое положение его жены получили из-за уважения к самому посланнику Аллаха. Однако наряду с этим, что они называются матерями верующих, нельзя было оставаться с ними наедине. То есть, если мы с вами можем со своими матерями оставаться наедине, в дома, да, просто там работать, там, по дому что делать, это можно, да. Но если говорят о женах порока, у них как бы есть такой эпитет, что они называются матерями верующих. Но от этого нельзя с ними оставаться наедине, как это можно сделать с своей матерью. Но запрет этот не устанавливался на их дочерей и сестер. То есть на дочерях вот этих жен пророка и на их сестрах можно было жениться. Нельзя было жениться на женах пророка после его смерти, поскольку они являлись его женами и в этом мире, и в ахирате. Ну и, в принципе, можно сказать, что у нас есть как бы последний пункт. Это возможность увидеть пророка во сне. Возможность увидеть пророка во сне. От Абу Хурайры передается хадис, в котором посланник Аллаха с.а.с. сказал: «Кто увидит меня во сне, тот увидел меня». Кто увидит меня во сне, тот увидел меня. Воистину, шайтан не может принять мой облик. С одной стороны, да, у нас есть возможность увидеть посланника Аллаха саллиллаху алейхи вассалям во сне. У вас есть такая возможность увидеть пророка во сне. Если вы его увидите, вы узнаете, что это он. Но, конечно, если увидеть кого-то во сне, Например, вам приснился какой-то человек, и вы вот вообще посторонний человек, которого вы не знали. Вы же не можете сказать, что я видел, например, своего отца во сне или свою мать во сне. Вы скажете, что это ваш отец или ваша мать, которых увидели во сне, только потому, что вы их знали. И то же самое с пророком. Чтобы узнать пророка во сне, вы должны знать, как он выглядел, как он одевался. То есть вот полностью его описание должны знать. Полностью его манеры должны знать. Для этого вы должны читать много книг. Для этого вы должны знать жизнеописание его. Должны знать сиру. То есть все это вы должны знать. Вы не можете просто так вот никогда не читали о нем. Да, и раз, я сегодня видел пророка во сне. А есть люди, которые говорят, что я видел пророка во сне, он со мной разговаривал. И он сказал, что я пророк после него. И начинает там разного рода запрещенные слова говорить. А якобы они являются пророками. Это все соответствует недействительно. Это все это ложь. Открытая ложь причем. Потому что после посланника Аллаха Мухаммада салям, нет других посланников и нет других пророков. Он посланник вплоть до судного дня. Он пророк вплоть до судного дня. Это наш любимый пророк. Причем здесь у нас есть с вами вот такой пункт, как вообще увидеть пророка. Один шакирт, вот один студент, который учился у своего преподавателя, он как бы задался таким вопросом и спросил, как мне увидеть посланника Аллаха салям, во сне. И его учитель говорит ему, приходи ко мне завтра. Нет, приходи ко мне вечером, по-моему, сказал он. Мы с тобой поужинаем, и я тебе скажу, как его можно увидеть во сне. Они, значит, очень хорошо так поужинали, но еда была чуть-чуть пересоленая. И была пересоленая, они сразу легли спать потом. И на утро учитель спрашивает ученика, что ты видел во сне? А ученик-то он покушал, а еда была чуть-чуть пересоленая, и поэтому у него была жажда, да? И он сказал, что я во сне видел моря, реки, ручьи. То есть он, у нас получается, что он настолько хотел пить, что вот именно вот его желание пить настолько было сильным, что во сне он увидел реки, моря, озера, воду. И примерно такое же желание, да, вот, насколько должно быть нашим вот большим желанием увидеть пророка во сне, чтобы вот увидеть его действительно, да, вот это уже, в принципе, от нас зависит. Что ж, мы с вами прошли вот довольно-таки такую большую тему, понимая, что вот этот урок у нас очень такой затянулся. Ну, просто вот в последнее время, когда начались вот такие... Знаете, да, что и карикатуры были на пророка, и потом люди удивляются, а что это так мусульмане так остро реагируют. А то, что это наш любимый пророк, потому что кто подчиняется пророку, тот подчиняется Аллаху. То есть это нельзя сделать так, что, например, кто-то оскорбил его, и мы тут просто так вот будем смотреть на это. Нет. Что ж, ладно, давайте на этом наш подкаст закончим. Да, действительно так затянулось все. Ну, в следующем уроке, иншаллах, встретимся. Того, как он будет в видео формате, или будет он, или в аудио формате, как этот урок, посмотрим, иншаллах, как его будет легче воспринять. На этом давайте закончим и встретимся, иншаллах, с вами в следующих уроках. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.